Итак, сегодня праздник Пятидесятницы, день Пятидесятницы, да? То есть это 50-й день после Пасхи, мы празднуем обычно этот праздник, но берет он свое начало еще с Ветхого Завета. Но мы отмечаем именно то событие, которое произошло в горнице, когда собралось порядком 120 последователей Иисуса Христа в верхней горнице, и они ожидали в послушании того, что должно произойти. Как сказал их учитель, не отлучайтесь никуда, ни на шаг из Иерусалима, пока на вас не снизойдет вот эта сила, сила Святого Духа. И сегодня я вас поздравляю с этим праздником, потому что действительно эта сила Духа Святого, она сейчас пребывает на церкви. Недаром сказано, что церковь Христова – это сила, и врата ада не одолеют ее, правда? Ни один человек, ни служитель, ни папа римский, ни священник, но именно церковь. И действительно Дух Святой был излит вот на эту первоапостольскую церковь. Это первая община, которая была. И сегодня мы с вами просто поговорим. Очень хорошо, если бы вы делали какие-то записи, потому что мы будем говорить о том, что делает Дух Святой в нашей жизни, о том, какие плоды должны произрастать, что мешает просто этому происходить в жизни нашей. И пастор Роберт уже начал эту тему в прошлый раз, но я думаю, что эта тема, она заслуживает большого внимания, правда? Потому что мы, как правило, почему-то превозносим Иисуса Христа, Бога Отца, но Духа Святого обходим. И сегодня мы будем говорить именно об этом. Итак, как мы уже говорили, вы знаете, что начиная с Ветхого Завета, мы видим, что Дух Святой – это третья личность Бога. Он присутствовал при творении, земли, при творении Вселенной, всего живого, да? И после этого мы видим, что дыхание именно Духа Святого было вдохнуто в дыхание первого человека. Когда был сотворен Адам, именно дыхание – это была только плоть. Но дыхание Святого Духа, дыхание Бога именно было, почивало на Адаме, да, до того времени, пока он не согрешил. Дальше мы, если просто будем просматривать Ветхий Завет, какие отношения были у Святого Духа вообще с людьми, мы видим, что Святой Дух, он являлся патриархом, он являлся вот этим мужам веры, да, Авраам, Ной, Моисей, да, Исаак. Если только это не было явление ангела, то говорил с ними именно Дух Святой. Часто люди говорят, нет, это Бог Отец. Нет, говорил к ним Дух Святой. Но все равно это не было, знаете, близкое такое отношение. Не было вот таких очень близких, интимных отношений между людьми и Святым Духом, да, какие мы можем иметь сейчас. И также Дух Святой в то время посылал сны. Именно Дух Святой давал сны Иосифу, давал сны фараону, которые потом Иосиф разгадывал. И Дух Святой почивал на Моисее. Вы помните ситуацию, когда Моисей, он уже просто устал, ослабел, и в Писании было сказано, что были избраны 70 старейшин. И от помазания, от Святого Духа, который почивал на Моисее, было дано каждому из этих старейшин, чтобы они могли помогать Моисею, судить могли, и на них было то же самое помазание, которое было на Моисее. Где еще мы видим с вами проявление Духа Святого? Когда Израиль переходил через пустыню, да? Когда он вышел из Египта, Дух Святой в чем проявлялся? Он шел днем, как облачный столб, да, и ночью он шел, как огненный столб, да, и вот этот столб, вот это вот именно Божье присутствие, это и был Дух Святой, хоть и не сказано точно, но это именно Господь, вот в таком проявлении он не оставлял Израиль, когда они переходили пустыню. То есть, смотрите, видимое присутствие, оно было утешением для израильтян, да, хотя этого им было недостаточно, но все равно мы еще нигде не видим таких близких отношений, да, именно человека со Святым Духом, с Богом. Ну, может быть, когда только Авраам или Моисей беседовали с Богом, таких отношений, какие мы можем сейчас иметь в настоящее время. немножко больше, как бы эта близость во времена судей, когда, если вы помните, Самсон был такой, да, помазанник Божий, который обладал невероятной силой и, в принципе, который обладал мудростью, но из-за своего, скажем так, просто нечестивого и безнравственного поведения, да, он разрушил то предназначение, которое было дано ему Богом. И мы видим, что вот он действительно был помазан Богом очень сильно, и он обладал этой силой. Мы видим проявление просто этой силы. И дальше Дух Святой очень ярко можно увидеть, он почивает на Давиде, да. И давайте мы с вами откроем очень такие, мне понравились стихи, 2 Царств, 23 глава, 1-2 стих. То есть это все тот же Святой Дух, который мы сегодня празднуем, о котором говорим. Он вдохновлял Давида к написанию псалмов, которые стали вот 23:1-2, 2 Царств. Псалмы стали выражением вообще Божьей природы. Кто такой Господь? И по тем временам это было, скажем так, вообще революционным, да? То есть его нравственные требования тоже выразились в псалмах Давида. И вот смотрите, как интересно сказано. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Как это называется, он интересно, да? «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». То есть мы видим, что Давид не просто имел талант к написанию стихов, но сам Дух Святой вдохновлял его вот именно выливать это на бумагу, чем мы наслаждаемся до сегодняшнего дня и читаем эти псалмы, вдохновленные Святым Духом. Пророки. Когда начиналось время пророков, мы знаем точно так, что это были избранники Божьи, на которых было помазание Божье. И от них требовалось единственное, что ясно и прямолинейно передавать волю Бога. И что они делали, и за что они платили жизнями, платили своими семьями. И это были бесстрашные люди, которые не страшились последствий. И интересно, но вот Иезекииль, если вы помните, пророк Иезекииль, он видел видение, он видел поле сухих костей, да, и когда он прорек слово, да, эти кости, значит, в них просто была вдохновлена жизнь, эти кости ожили. И это вот такое видение, которое он видел, да, это можно сказать как аллегория всей нашей с вами жизни. Мы с вами все мертвы, и без Святого Духа мы полностью просто, знаете, действительно мешок с костями, у кого-то с целлюлитом, с жиром и так далее. Но без Духа Святого жизни Божьей в нас нет. Это однозначно и понятно, правда? Поэтому, действительно, вот это то, что было на протяжении Ветхого Завета, с Новым Заветом работа Духа Святого, она перешла, и уже в Новом Завете она описывается, конечно же, через служение Иисуса Христа, и потом через именно служение Первой Церкви, да, Новозаветней Церкви. И самое первое, где мы встречаем именно информацию о Святом Духе, кто скажет мне в Новом Завете, где? Еще раньше. Где Дух Святой в Новом Завете говорится, встречается? Иоанн Креститель был исполнен Духом Святым еще в утробе матери, еще даже до Иисуса, да. Потом, правильно, Дух Святой, он именно участвовал в непорочном зачатии, то есть в Марии был. И потом уже мы видим, было как публичное доказательство помазания Иисуса Христа, это когда голубь во время крещения сошел, да, и были все три лица Троицы, то есть глаз с неба Бога Отца, сошествие Духа Святого, и Иисус принимал крещение, да. Это Новый Завет, то есть Иоанн, зачатие Иисуса Христа непорочное, вот это вот помазание Христа во время крещения. И, конечно же, Иисус начал служение свое в силе Святого Духа, да? То есть без силы Святого Духа ничего бы не было. Дальше мы видим, что через Духа Святого он совершал чудеса. Он учил. Он потом сказал, что Дух Святой должен сойти, и я не оставлю вас сиротами. То есть Дух Святой присутствовал практически всюду. Да? И вот давайте откроем также Иоанна, 14 глава. Иоанна, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. Здесь Иисус отождествляется именно с Духом Святым. Угу. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Обратите внимание на 17 стих, как интересно здесь написано. «Духа истины», да, и здесь сказано после точки запятой, «а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». То есть он говорит о Духе Святом, что вы его уже знаете, потому что он во мне, в Иисусе, да? И он с вами будет, то есть будет тогда, когда он сойдет на землю. То есть здесь Иисус, он действительно отождествляется с Духом Святым, потому что, конечно же, все, что он делал, он не мог делать это без силы Духа Святого. Но кроме того, он говорит, что Дух истинный, утешитель, он еще сойдет на землю, да, именно будет еще одно просто действие, которое просто будет влиять на церковь и которое наделит церковь силой. Дальше, церковь. Что же было дальше? В Деяниях и во всех книгах практически Нового Завета мы видим, что встречается указание на Духа Святого. Мы видим, что говорится о крещении Духом Святым. И смотрите, Иоанна 16 глава откроем и посмотрим одну интересную вещь с 8 по 11 стих. «Он придя...» Кто он? Он. Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, и о суде же, что князь мира сего осужден. Смотрите, здесь не сказано, что Дух Святой, он будет осуждать мир. Кого Дух Святой осудит? Князя мира, дьявола, да? Но Дух Святой, его миссия на земле – обличить мир о грехе, чтобы мир увидел свое состояние, чтобы мир действительно увидел просто то, что происходит в обществе, чтобы увидел просто вот эту свою мертвую натуру. И поэтому Дух Святой, он, именно его миссия – обличать, не судить этот мир, да? А осужден именно князь этого мира, то есть осужден сатана. И уже, смотрите, это говорится еще до того, когда Иисус зашел на крест, но уже говорится, что сатана уже осужден, сатана уже поражен. Да? То есть смотрите, какая задача Духа Святого? Возродить человека. Задача Духа Святого – обличить человека, чтобы человек родился свыше, да, как сказано, чтобы человек родился от воды и Духа. И поэтому миссия Духа Святого здесь на земле – это избрать невесту Христову, обличить людей, привести в церковь, соединить их в церкви. И мы говорили, пастор Роберт говорил, что именно Дух Святой, он работает в нас еще даже до того, как мы вообще пришли, встали на колени, покаялись в церкви. То есть он говорит к нам через нашу совесть. Дух Святой также, он проявляется в том, что когда мы приходим с вами в церковь, он начинает просвещать наш разум, начинает нас учить, происходит работа, вот это вот освящение, то есть наша совесть начинает быть более такой чувствительной. Это те вещи, которые мы делали раньше, мы уже сейчас не делаем. То есть Дух Святой наполняет нас святостью, да, и праведностью. И когда мы действительно исполняемся Духом Святым, то наша плоть, она становится просто подчиненной Духу. То есть когда наш Дух возрастает, когда он наполняется Духом Святым. Дух Святой еще делает очень важную работу, такую, как он зажигает в нас огонь. Огонь евангелизации, свидетельство другим людям. То есть я вам хочу сказать мое личное откровение, что пока я не получила крещение Святым Духом, мне, можно сказать так, было вообще фиолетово, знаете, спасать весь мир. То есть у меня были какие-то там мысли, что действительно, ну, Писании сказано, что нужно идти проповедовать Иисус, но у меня не было вот именно такой жажды, у меня не было такой боли до того, как я получила крещение Святым Духом. То есть Дух Святой, Он зажигает вот этот вот огонь евангелизации, и Он дает силу свидетельствовать, не бояться и так далее. И вот действительно, что же это за сила? Что же это за сила такая, которая сошла на этих 120 учеников, и что произошло? То есть вы можете представить, насколько они были, ну, можно сказать, в такой в депрессии, да, в таком упадническом состоянии, после того, как они увидели, как Господь был умерщвлен, как над ним издевались, да, и, в принципе, все равно в них оставалась память о том, что Он сказал, чтобы они никуда не ходили, не, как бы, не разбредались нигде по городам, но ждали вот этого события. И вот как раз, когда это событие произошло, мы можем читать об этом в Деяниях, то люди, сказано, стали говорить другими языками, люди наполнились силой. Что произошло потом? Потом стали расти церкви, церкви в Антиохии, в Иерусалиме, в Малой Азии. То есть стало распространяться Евангелие с такой силой, хотя, казалось бы, Иисуса, видимо, уже никто не видел, да, но люди получили вот эту силу. Крещение Святым Духом, это действительно, это нельзя сказать, что это, знаете, сам акт крещения, да, вот сошествие Святого Духа, он дан для нашего личного пользования. Нет. Дух Святой именно для служения, для того, чтобы была сила свидетельствовать, чтобы сила была исцелять, чтобы сила была изгонять бесов, все то, что Господь и сказал, и повелел нам делать. Давайте откроем Лука 24:49. Конечно же, Дух Святой, Его присутствие помогает нам освящаться, помогает, чтобы наша совесть была чувствительна, но одно из главнейших действий и миссий Духа Святого – это именно давать силу к служению. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Это то, что сказал Господь. То есть ничего не делать по своим усилиям, по своим каким-то там, я не знаю, предположениям, по своим планам, но пока не будете иметь силу свыше, силу Духа Святого. И Деяния 1:8. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Опять-таки, никакого свидетельства не может произойти по своим личным каким-то желаниям, если не будет силы Святого Духа, да? И вот интересно, да, смотрите, сейчас очень много церквей, которые не признают крещение Духом Святым. И если это было важно для учеников, для апостолов, которые с Иисусом ходили, ели, спали, слушали Его, то представьте, насколько это важно для нас здесь на земле, действительно не видевших Иисуса Христа, принять вот это вот именно, принять послание, эту доктрину о крещении Святым Духом. Но мы знаем, что очень многие церкви продолжают утверждать, что это было предназначено только для первоапостольской церкви. То есть все эти дары, говорение на языках, крещение Святым Духом, это было дано только вот тогда, в прошлом, да. И смотрите, действительно, если эта сила была нужна апостолам, которые видели Иисуса, то эта сила нужна и нам с вами. И опять-таки мы не должны поступать так, получив крещение Святым Духом. Я знаю, что многие из вас получили его недавно, и в этом году, и в прошлом. Но это сила, и ею нужно исполняться, продолжать, и ее нужно отдавать миру. Она не должна где-то лежать на полке, она должна использоваться для служения другим людям. Да? И интересное вообще выражение, часто говорят, что верующие святые. Да? Вот кто святой? Святой, прежде всего, не тот человек, который зубрит Библию, да, и это хорошо, и это отлично, когда человек знает слово, но святой – это тот, кто служит, тот, кто то, что он получил, то, что он прочитал, он отдает кому-то другому, да. И интересно, что мы с вами должны понять, что такое святость вообще. Святость, мы не можем стать моментально святыми, непорочными людьми. Это занимает какое-то время, какой-то процесс. Но святой, прежде всего, это отделенный. Отделенный для праведности, отделенный от мира, отделенный от греха. Но кроме того, отделенный, что значит в Ветхом Завете человек святой, священник, он отделен от мира. Для чего? Для какого-то своего удовольствия? Нет. Но они служили при храме, да? И мы можем читать Левита, 14 глава, там сказано, как освящался человек, который, например, был нечистый, у которого была проказа, или он притронулся к мертвому, или к крови. Он помазывался кровью Агнца, а потом он помазывался елеем обязательно. И вот мы с вами точно так же, мы забываем вторую часть. Мы принимаем кровь Иисуса Христа, мы принимаем, что Он наш Спаситель, мы это делаем, когда вспоминаем на вечере Господней, но нам кажется, что помазание для служения – это только на священниках, на пастырях. Нет, помазание для служения на каждом из нас, и мы не должны это забывать. Поэтому, как были когда-то помазаны священники, точно так же, недаром в Писании мы называемся с вами «мы избранное священство», да, люди, взятые в удел. Поэтому в Писании сказано 2 Коринфянам 1:21: «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог». То есть Он не только нас утверждает, Он не только нас взращивает, но Он нас помазывает на служение. То есть вот это повеление, которое было дано Иисусом Христом, что идите по всему миру, это касается каждого из нас. И 1 Иоанна 2:20. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Также слова, предназначенные верующим. Итак, сила приходит через Духа Святого, а вернее через дары Духа Святого, да? И, конечно же, вот это крещение, сошествие Духа Святого должно было произойти до того, как ученики покинули бы Иерусалим. Представьте, если бы они вот в такой депрессии, в таком упадническом состоянии, без всякой силы свыше, покинули город и пошли проповедовать. Чтобы они напроповедовали, где бы мы с вами были, вообще появилась бы, возросла бы церковь. То есть, конечно же, они нуждались в этой силе, и Святой Дух именно и связывается с этой силой, то есть Он даровал им эту силу, и Святой Дух, Он и есть, скажем так, начало вот этого великого урожая, да, вот этой жатвы просто, о которой мы сейчас говорим, то есть вот этого пробуждения, которое сошло на землю. И смотрите, сейчас Дух Святой через свою церковь, Он проводит вот эту работу, осуществление плана нашего великого Творца о том, чтобы люди были спасены, о том, чтобы люди опять пришли в общение с Богом, в то общение, которое было потеряно в Эдемском саду, чтобы люди из разных племен, из разных колен, с разных материков, чтобы они услышали весть о спасении, да, и вот так вот именно через Духа Святого Церковь может эту миссию исполнить, да. Смотрите, обетование о том, что будет опять излияние Духа Святого, было сказано еще в Ветхом Завете пророком Иоилем. И мы с вами можем об этом читать, мы сейчас не будем раскрывать, но там сказано, что «в последние дни изолью от Духа моего», да. И как бы действительно интересно, что почему во всей истории церкви как бы вот не было таких излияний, которое произошло в начале прошлого века, да, в 1900 каком-то году, когда было вот это вот пробуждение на Азуза-стрит. Но сказано также Деяния 3:19-20. Сказано об обновлении, 19-й. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа». Там говорится об обетовании, которое будет, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Обетование именно, что до окончания века будет послан Дух Святой, то есть будет какое-то событие, как излияние Святого Духа, которое и произошло, в принципе, вот в 19 веке, сейчас мы об этом поговорим, да. То есть сошел Дух Святой. Как это произошло? В основном, когда говорят о сошествии Духа Святого в настоящее, ну как бы вот в ближайшее время, вспоминается Азуза-стрит. И я сейчас расскажу об этом. Но в 1839 году в Шотландии был такой пастор, его звали Эдвард Ирвинг. И у него была церковь, и вдруг два человека с его церкви, или женщина, или мужчина, я не знаю точно, они стали говорить на незнакомых языках и стали пророчествовать. И он, конечно, был поражен, он читал Новый Завет, но он не понимал, что они говорят, и до сих пор неизвестно, был ли он крещен Духом Святым, но он понял, что это сверхъестественное какое-то событие. В 1901 году штат Канзас, Топека, город такой, были студенты библейской школы, библейского колледжа, и первая получила крещение Духом Святым девушка Агнес Озман, да, и пастор ее, он просто увидел это, увидел и стал распространять эту весть, и потом там началось великое пробуждение, которое, в принципе, оно было не так долго, но очень многие студенты этой семинарии были крещены Святым Духом. Самое, как бы, такое яркое событие, оно произошло в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и был черный проповедник. Черный проповедник, он был с одним глазом, то есть у него один глаз не видел, и он уже услышал о этих событиях невероятных, которые были, то есть что на людей сходил Дух Святой, и он настолько был, как бы, он заразился этим, в хорошем смысле слова, и он нес эту весть. Но когда он пришел проповедовать в свою баптистскую церковь в Лос-Анджелесе, то его просто выгнали оттуда, да, и что произошло дальше? В методистской церкви на улице Азуза-стрит, это было бывший, как бы, ну, сарай такой, барн, да, и там была церковь, совершенно небольшая церковь, но что стало происходить? Получил крещение он, Святым Духом стал говорить на языках, и получило крещение еще 7 человек. И потом люди, услышав об этих событиях, стали приходить в эту церковь, и просто толпы людей приходили, потом стали приезжать с других стран, потом стали приезжать уже, ну, как бы со всего мира. И что произошло? Просто вот эта небольшая церковь на Азуза-стрит, она стала действительно местом пробуждения, и она просто, действительно, Дух Святой, который там, вот это продолжалось, все это сошествие Святого Духа, он каждого человека, кто приходил, да, зажигал просто как факел. И эти люди потом распространялись просто по всему миру, уезжали и несли вот эту вот силу Духа Святого. Задается вообще вопрос, почему в истории, вот знаете, такие как белые пятна, в истории христианства, почему не было как бы ничего слышно о крещении Святым Духом? То есть практически начиная с первоапостольской церкви и заканчивая потом вот, ну, только в 1900 году. На самом деле это не так. На самом деле были и в России люди, крещенные Духом Святым еще до Азуза-стрит. И я читала книжку вот про... Такой бизнесмен известный Шакирьян в Армении тоже еще в 1800 там каком-то году просто возле горы Арарат, маленькая совершенно деревня армянская, туда приехали, я уже не помню, или молокане, или кто-то, ну, в общем, как люди, которые именно рассказали о крещении Святым Духом, и люди там, которые жили в этой деревне, также получили крещение Духом Святым. Этот вопрос очень интересный, его можно исследовать, но почему все-таки мало слышно? Вы знаете, я хочу сказать, что любая библейская доктрина, если ею пренебрегать, если ее просто принижать, она может пострадать. И вот это произошло именно с доктриной о крещении Святым Духом. То же самое произошло о том, что спасение можно получить только по вере. И вы помните времена Мартина Лютера Кинга, тогда, когда... Не Кинга, просто Мартина Лютера, извините, пожалуйста. Тогда, когда за деньги только можно было избавиться от грехов, да, когда продавались эти индульгенции, тогда, когда католическая церковь действительно говорила о том, что спасение только через дела, да, то есть доктрина спасения по вере была вот просто скомкана и уничтожена, да, и Мартин Лютер просто это поднял, он повесил эти тезисы, то есть он стал говорить то, что написано в Писании. Точно так же был такой проповедник Уэсли, который поднял просто вопрос об освящении, потому что был такой период в церкви, когда не говорилось вообще об освящении. И вот то же самое произошло пренебрежение вопроса крещения Святым Духом. Да? Теперь у меня к вам вопрос. Знамение говорения, скажем так, говорение на языках при крещении Святым Духом. Оно нужно только для того, чтобы это было подтверждение, что ты крещен Святым Духом, или оно еще нужно для чего-то в жизни верующего? Как вы думаете? ваши версии, вам оно вообще что-то дает, каким-то образом помогает? Да, самое, как бы, после подтверждения крещения, это назидание. То есть языки играют огромную роль во время нашего личного общения с Господом. Да? Когда мы общаемся с Богом, происходит назидание того, кто молится на языках. Давайте откроем 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Да? И молитва на языках, она также помогает нам возрастать в вере, возрастать в духовной жизни. Интересно, ну, часто говорят, что именно о говорении на языках не так много сказано на протяжении Нового Завета, да? Но это было настолько обыденным явлением, что Павел даже не заострял на этом внимание. Хотя про себя он сказал, что он очень часто, он сказал, что я больше всех из вас молюсь на языках, да? 1 Коринфянам 14:18, Люда. Первое, но он сказал, что я молюсь наедине. То есть он назидал себя, я думаю, может быть, потому что он столько молился на языках, он поэтому и стал таким апостолом Павлом. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Да? То есть он это практиковал больше всех людей в церкви. И вопрос такой часто задается, знаете, людьми, которые не особо это воспринимают, они говорят, что «ну все-таки может это только вот для апостолов, ну чего нам лезть вот в эти дебри?» Да? Давайте мы с вами откроем Марк 16:17. «Апостолов же будут сопровождать сии знамения». Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Правильно? Уверовавших, нас с вами будут сопровождать эти знамения. Не апостолов, не каких-то евангелистов, священников, но именно уверовавших людей, которые поверили Иисусу Христу, поверили Богу. Да? Окей, дальше. Следующее, что бы я хотела с вами поговорить, это еще одна такая работа Духа Святого, это когда... После того, как мы исполнились Духа Святого, когда мы получили крещение Духом Святым, в нас начинают произрастать плоды Духа Святого. И давайте мы откроем с вами известное место Галатам, 5 глава, 22-23 стих. То есть существует 9 таких характеристик, скажем так, характера, наш attitude, да, как американцы говорят, который должен преобразоваться. То есть не имеет значения, кем ты был до встречи с Духом Святым, с Богом. Меланхолик, холерик, сангвиник. Не имеет значения. Ты должен стать новой личностью. Ты должен получить новый характер. И пусть это будет не один день, но в тебе должны появиться вот такие вот характеристики. Давайте почитаем. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот эти все характеристики были у кого? У нашего Господа Иисуса Христа. Да? То есть получается, что вот эти характеристики, они должны заменить все наши с вами слабости. То есть где там был страх, или какие-то сомнения, или злость, у нас должны появиться новые качества характера, потому что мы с вами же становимся новыми людьми в Иисусе Христе, правда? И Дух Святой, Он живет в нас. Поэтому мы должны их иметь точно так же, как их имеет Иисус Христос. И давайте мы немножечко просто на них остановимся и разберем. Первое качество – это любовь, да? Какая наивысшая заповедь, скажите мне, пожалуйста? Правильно, возлюби Бога и возлюби ближнего своего. Любовь, да? И смотрите, здесь говорится о сверхъестественной действительно любви, потому что вот так вот сразу мы Бога возлюбить не можем. И мы должны просить этой любви, чтобы Бог научил нас любить, чтобы Бог научил нас прощать, чтобы Дух Святой Он совершал в наших сердцах работу, и чтобы мы дошли до такого уровня, чтобы мы научились любить не только наших друзей, не только Бога, которого без сомнения мы понимаем, что Он нас любит, но и наших врагов. Да? И следующее, то, что касается любви, это именно та любовь, которая может любить врагов. Когда мы находимся с кем-то в конфликте, когда кто-то нас ненавидит, это очень тяжело, продолжать любить этого человека, да, и не отвечать ему злом на его зло. но это именно то, что ожидает от нас Господь. Следующий Иисус сказал, что узнают в мире, что вы мои последователи, что вы мои ученики. Почем? Если будете иметь любовь друг к другу, да, если будет между вами любовь, то есть другого нету. Один из таких, как, скажем, как баннер такой, да, транспарант, который церковь может поднять, да, даже поднимать не надо. Это то, что должна быть любовь между нами с вами. И тогда мир увидит, что если в церкви любовь Христова, они действительно как семья, если они друг друга любят и принимают, тогда и мы бы хотели знать этого Бога, и мы бы хотели в эту церковь. И еще то, что касается любви. Иисус сказал, что если любишь меня, исполни заповеди мои. То есть это вот то, что касается вот этого плода любви, да. То есть он как бы такой вот многогранный. Это исполнение Божьих заповедей, да. Это любовь к Богу, это любовь к своим братьям и сестрам и любовь к своим врагам. Второе – это радость, да. И радость в Духе Святом, она не диктуется окружающими нас обстоятельствами. Потому что в мире как? Как бы, если денег достаточно, никто не болеет, да, все как бы хорошо, мы и радуемся, да, но мы же не в мире. Мы же с вами, когда мы действительно знаем Бога, мы должны иметь возможность радоваться в любых обстоятельствах. И английское слово happiness, оно, скажем так, когда everything happens, как бы хорошее все happens вокруг нас, тогда у нас и happiness, да, но в Боге не так. То есть эта радость, которая дается нам Духом Святым, да, она не зависит от проблем, от окружающих обстоятельств, хватает у тебя, не хватает набилы, не зависит от состояния твоего здоровья. Но эта радость, вот этот плод, когда мы радуемся в Боге, no matter what, независимо от того, что происходит, она должна быть постоянно в нас. И смотрите, Римлянам 8:28, Люда, можешь показать? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это как раз подтверждение к тому, что «а если вокруг меня обстоятельства не сильно радостные и не сильно счастливые, оно все равно будет содействовать к твоему благу». Но ты продолжай радоваться, продолжай славь Бога, да? И смотрите, Павел писал многие свои письма из тюрьмы, да? Но что интересно, у него есть послание филиппийцам, в котором он практически там чуть ли не 40 раз сидит в тюрьме, и 40 раз он пишет это послание и говорит: радуйтесь, радуйтесь, призывает радоваться. Как вообще можно радоваться в тюрьме? Вот чего там радоваться, казалось бы? Да потому что в Павле был вот этот источник радости, Дух Святой был внутри него. И если в нас есть этот источник, он действительно, он дает нам энергию к этой радости, если мы, конечно, его не уничижаем и не обижаем. Вот это, к этому мы перейдем сейчас постепенно. То же самое, вот когда человек, ну, заключенный, да, зэки, когда они уверуют в тюрьме, казалось бы, ну, люди вообще, да, там, ну, как говорят, конченые, но они становятся другими, они действительно имеют эту радость, они, ну, полностью меняются. Почему? Потому что внутри них зажигается вот этот огонь, огонь Божьей любви. И смотрите, Павел и Сила сидят в тюрьме, и как бы, ну что делать в тюрьме? Сидят и поют, и прославляют Господа, да? И мы знаем дальше, что случилось. Это Бога коснулось, это Бога впечатлило. Происходит землетрясение, темница открывается, они выходят на свободу, да? Поэтому Иисус также говорил насчет радуйтесь. Вы не радуйтесь, что вы там бесов изгоняете или какие-то чудеса творите, но радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах, да? И смотрите, Мартин Лютер сказал такую вещь: Бог не любит сомнений и уныния. Он не любит мрачные доктрины, печальные и меланхоличные мысли. Бог любит веселые, щедрые сердца. Он не послал Сына, чтобы мы в печали находились, но чтобы мы радовались в сердцах, что Он даровал нам жизнь, и это жизнь с избытком. Аминь. Третье – это мир. Мир, плод Святого Духа, мир. Мы с вами когда-то говорили на библейских занятиях о мире, о шаломе, да? И опять-таки, знаете, человек, который не имеет мира, шалома от Духа Святого, от Бога, это человек подобный, знаете, как самолет вот в состояние турбулентности попадает, то есть его будет трясти по всем просто проблемам. Денег не хватает, у него трясучка. Там что-то заболело, закололо, у него уже такие мысли, что вообще. Там кто-то ему слово сказал, он это все воспринимает, меня никто не любит, все против меня и так далее. И человек просто, действительно, когда он в состоянии вот этого отсутствия мира, покоя, да, он просто долго не выживет, у него будет или какая-то болячка просто, или он просто не будет возрастать в Боге вообще, да. Но получается так, что еще очень часто христианин не может иметь мира и покоя в сердце, потому что есть какой-то нераскаянный грех. Нераскаянный грех, да. И вот мы с вами были на энкаунтере, и многие там действительно отпускали эти грехи, мы освобождались, да. И какое-то время действительно как просто шарик воздушный летаешь, пока опять проблемы не погружаешься, да. То есть очень часто... Отсутствие мира и покоя – это именно, что есть какой-то грех, который мы не отдали, может быть, страх какой-то, который нас держит. Я уже говорила, как бы пример такой, да, что один человек богатый, он попросил нарисовать ему картину мира. Что такое мир, что такое спокойствие, да? И один художник нарисовал море, которое полностью в таком состоянии штиля. Другой нарисовал там луг такой красивый, в общем, там пшеница или что-то такое, поле. А третий художник нарисовал, и эта картина ему понравилась больше всего. Он нарисовал бушующее море, шторм просто ужасный, да? И в расщелине скалы сидит голубка, птичка. Но она настолько закрыта, как бы ее этот шторм не касается совершенно. Так вот, тот мир, который дает Господь, это не значит, что полностью у нас будет отсутствие шторма и не будет никаких проблем. Но это значит, что мы в Боге найдем такой покой, где мы его просто не найдем никаким образом здесь на земле. И помните, эта ситуация, когда ученики поехали с Иисусом, переплывали через море, да, начался шторм, и Иисус спал, да, спал на корме. Вот это тоже прекрасная картина мира Божьего, да, то есть тут шторм, тут все бушует, тут 12 человек, скажем так, сходят на нет, а Иисус себе спокойненько спит. Так вот, я вам хочу сказать, вот это рэтио, знаете, это соотношение 1 к 12, оно, наверное, и в церкви точно такое, что один человек, он только огнеупорный и стойкий, он может пройти испытания и штормы. Все остальные просто, наверное, будут трястись, да, бегать к пророкам, искать каких-то выходов, да, и так далее. То есть вот это мы должны с вами запомнить, что не имеет значения, что происходит, как, то есть здоровье, нехватки, там, я не знаю, может быть, отношения в семье очень там плохие, но мы должны оставаться, учиться оставаться вот в этом Божьем мире, в этом Божьем шаломе, да. Окей, Филиппийцам 4, 6, 7, давайте мы прочитаем насчет мира. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть надо не забывать благодарить, да, и, конечно, общаться с Богом, отдавать Ему просто все нужды. Следующее – это долготерпение. В английском переводе это «long suffering». То есть что такое, какое-то слово не нравится тут нам очень. Страдать, да еще и долго, long suffering, долготерпение, да. Так я хочу сказать, долготерпеливый человек, это действительно это плод работы Святого Духа. Это тогда, когда человек может делать какую-то черную работу неприятную. Тогда, когда он выполняет какие-то, может быть, трудные задания по жизни, без жалоб, без ропота, да, без гнева какого-то, почему я это должен делать. Тогда, когда он действительно может терпеть, и он может терпеть ни день, ни два. Может быть, каких-то людей, которые, ну, скажем так, выматывают все его нервы, да, как мы говорим. Этот человек долготерпеливый. И получается, что действительно самый лучший пример – это долготерпение Иисуса Христа, да, когда Он действительно прошел все это поприще, весь свой путь вот этих страданий до конца. Следующее – благость. Благость мы можем расшифровать следующими такими словами. Это вежливость. Щедрые акты какие-то, действия наши, доброта, то есть то, что мы делаем от сердца, да, то есть человек gentle, скажем так, мягкий, да, то есть он добрый. И вы знаете, благость именно, человек благой, да, можно увидеть пример реакции учеников и реакции Иисуса, когда ученики, скажем так, знаете, шуганули детей, да, сказали, что нечего им тут делать, да, а Иисус сказал, пустите детей приходить ко мне, и он их благословил. Вы знаете, ну, казалось бы, ну, такая зарисовка небольшая, но она много говорит, да, много говорит о характере. Очень часто, как бы, действительно, дети нам там под ногами мешают, и мы там заняты чем-то, да, а вот Иисус, он был не такой, вот он всех любил. Он любил и тех же прокаженных, и женщину, которая была нечистая, да, которая страдала кровотечением, и детей этих, может быть, которые там баловались, шалили. Вот он любил всех. Действительно, вот это мягкий такой характер, и этот Дух Святой действительно творит в нас вот такую черту, благость, да. Вы знаете, человек, который имеет благость, благой человек, он никогда не спросит, вот меня обидели, а сколько раз я должен прощать этого человека, да? У него не возникнет таких вопросов. Или он не скажет, а вот есть ли предел терпению вообще? Предела нету, да? Или, может быть, если, например, ну, такая ситуация бывает, меня обидели и прощения у меня не просят, должен ли я вообще прощать? Такое часто бывает. Просят, не просят, один раз или два, или 22 раза, но мы должны прощать, потому что Господь сказал нам это делать, да? Поэтому Дух Святой, Он в нас вырабатывает вот эту благость оставаться вот таким благим, добрым, мягким человеком под любым давлением. Под любым давлением. Мы будем говорить, как же исполняться Духом Святым, как вот иметь просто вот эту вот мягкость в любой ситуации. Следующее, милосердие. Или по-английски это goodness, милосердие. Здесь также мы можем написать гостеприимство, жертвенность. То есть человек милосердный, он жертвует своими какими-то благами, своими какими-то, может быть, ну, вещами. То есть самим собой, временем, отдача всего себя и все то, чем обладаешь, он отдает это другим людям. То есть он щедрый, жертвенный. То есть это сердце, в котором нету и грамма самолюбия. То есть не самолюбивое сердце, да? Вы понимаете, люди по натуре все-таки свои эгоисты. И, конечно же, это нужно время, чтобы стать таким человеком, да, милосердным. И мы всегда заинтересованы все-таки сделать больше для себя, ну, может быть, там для своей семьи, чем для какого-то вообще незнакомого, другого человека, да, кого мы вообще не знаем. И милосердие – это противоположность самоцентризму, когда вот человек сосредоточен на себе, да, и, как в Писании сказано, лучше отдавать, чем получать, да. И, может быть, кто-то из вас смотрел вот недавние новости. Вы знаете, что в Мичигане, в городе Ингстере, живет второй долгожитель на нашей планете Земля? Слышали новости, нет? Первый долгожитель японка, бабушка, а в Ингстере живет другая бабушка, которой 115 лет. И вот буквально в этом месяце праздновали ее день рождения. 115 лет, бабушка черная, и зовут ее Джералин Телли. И вот эта бабушка, да, которая родилась, ну, вообще в прошлом веке, интересно, как бы, во что она верит. Ну, она как бы в нормальном состоянии, она не лежит прикованная к постели, она ходит с вокером, но она ходит. Еще говорит, что в прошлом году еще ездила на рыбалку и в боулинг ходила. Такая бабушка хорошая, знаете, но постоянно ходит в церковь. И вот она сказала, все в руках Господа, от меня ничего не зависит. И когда у нее спросили, что в чем секрет вашего долгожительства, она сказала... Девиз свой, это золотое правило, которое написано в Библии, относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе. И это по всем американским каналам было сказано. Действительно, золотое библейское правило. Эта бабушка просто прогремела по всем каналам. 115 лет человек прожил долгую, прекрасную жизнь. Поэтому хотим долго жить, будем милосердными, правда? Не будем концентрироваться на себе. Вообще, вы знаете... источник многих ментальных заболеваний, шизофрения, да, депрессия и все вот эти вот вещи, когда человек просто из-за дьявола, который концентрирует, вот посмотри, как у тебя все плохо. Человек, который постоянно себя раздает, да, тогда, когда у него вот это вот такой менталитет даятеля, ему некогда будет зацикливаться на своих проблемах. И если мы хотим ментально соображать и иметь такую острую память и мышление до последних дней нашей жизни здесь на земле, мы действительно должны жить просто по золотому вот этому правилу. Отдавать все, что у нас есть, просто отдавать действительно людям. Следующее – это вера. Что противоположно вере, скажите? Страх, правильно. Вера – это антидот страху, правильно. И сомнению, конечно, и волнениям, и раздражению, и всему вот этому вот пессимизму, который может быть в человеке, да. То есть, что такое вера? Это когда мы полностью, полностью полагаемся и зависим от Бога. Вот можете себе это записать. Когда мы полагаемся и зависим полностью от Бога. И следует сказать, что вера – это ключ к приобретению других плодов также. То есть, когда мы верим, что Бог покроет, например, наши нужды, это приносит нам радость, это приносит нам мир, да? Когда мы верим, что Бог, Он просто убирает всякий страх, сомнения, тогда и Божий шалом, конечно же, приходит, да? И смотрите, израильтяне, они в пустыне ходили 40 лет, да? Тогда, когда там можно было за несколько дней перейти. Почему? Потому что они не верили Богу. Они не верили Моисею, да, они не верили Богу. И получается, что вот из-за ихнего неверия, да, они мало того, что погибли все там, они так и не дошли до обетованной земли. Я не хочу 40 лет. Вы хотите? Я не хочу. Я хочу быстрее в обетованную землю. Я хочу действительно исполнить то, что Господь хочет, чтобы мы тут исполнили. То есть, понимаете еще, неверие. Люди часто не верят не только Богу, но и людям Божьим, да, вот как Моисею, Божьим посланникам, да. Точно так же далеко ходить не надо. Мы сидим в церкви, да, и нам кажется, что вот это слово, которое здесь сказано, ну, пастор Лена там поработала, посидела 2 дня, да, а на самом деле очень часто Бог говорит вот так вот, только принимайте. И часто, как бы, когда дают вам какие-то пожелания, там, говорят, вот тебе, дорогой, надо обязательно ходить на Bible Study. Вот тебе нужно побольше времени быть в общении с Богом, потому что произошло освобождение, и надо, чтобы сейчас заполнилось Духом Святым. И когда начинаются какие-то вещи, знаете, когда просто ты говоришь человеку, что вот нужно этот узел развязать, нужно вот эту проблему решить, потому что это открытая дверь для дьявола. Знаете, я почему говорю, что я сама такая? Я нашла свой дневник 7 лет, да, где-то назад. Я читаю там планы, пожелания, которые мне говорили служителя. И я думаю, ну какая же я вот стаборн, какая я упрямая. Почему я не сделала то, что мне тогда желали? Я бы могла вот быстрее и больше что-то пройти, если бы я это исполнила. То есть, пожалуйста, просто принимайте эти слова, как будто действительно Господь к вам говорит. И смотрите... Помните ситуация с этими соглядатаями, да? То есть израильтяне дошли практически до обетованной земли и выпускают соглядатаев, разведчиков в эту землю, да? А в этой земле живут великаны. Но там не только великан, но там все классное, вкусное, гигантское. То есть там большой этот виноград, то есть земля, где течет молоко и мед, да? И мы видим реакция, кроме Иисуса Навина и Халева, реакция тех остальных 10 вот этих разведчиков. Что они сказали? Что мы были как саранча по сравнению с этими великанами, да? А Иисус Навин и Халев сказали, а мы можем пойти и взять эту землю. Мама моя благословенная, дорогая, нашла церковь для нас на 12-й миле Деквинтер. Классная церковь. Когда я узнала, что она стоит $1 миллион, у меня было такое чувство, знаете, вау, это не для нас. Но потом, когда я стала готовить эту проповедь, думаю, почему я как саранча? Почему я как кузнечик, да? Как вот эти соглядатаи? Есть ли что невозможное для нашего Господа? Нету, да? Окей, то есть получается, что вера, действительно, она может быть вот такая, знаете, ну вообще минимальная, да, и мы никуда не двигаемся, и мы имеем вот это видение кузнечика, этой саранчи. Я не хочу быть такой саранчой. И смотрите, 2 источника веры, напишите себе. Первое, конечно же, Слово Божье, да, вера от слышания сказано. Второй источник, это Дух Святой, о котором мы сегодня и говорим все служение. То есть получается, конечно же, нужно провозглашать слово. Может быть, вся ситуация негативная, и ты видишь, что результата пока нету. Бери слово, провозглашай. Но кроме этого, смотрите, мы все с вами пришли вот с разными характерами, темпераментами, и вот это вот холерик, сангвиник, меланхолик, это, знаете, как уже сформировавшиеся какие-то твердыни в нашем разуме и в нашем сердце. И люди бывают очень часто просто, знаете, они даже бы и хотели бы верить, но он постоянно сомневается, боится, переживает, ему по жизни так тяжело принять даже какое-то маленькое решение, да? И что нужно делать вот в этом случае? То есть читать слово и провозглашать. Второе, просить Бога заполнить Духом Святым наше сердце. То есть дать нам сердце веры. Дать нам сердце веры, которое просто разгонит эти эмоции. Раздавит вот эти твердыни нашего характера. Да? То есть если у нас такая привычка была все ставить под сомнение и критиковать, да, то Господь действительно Духом Святым этот плод, Он будет в нас формировать и взращивать, чтобы эта вера, она действительно у нас стала такая, знаете, сильная действительно. То есть в каждом из нас природный характер, который был заложен мамой, папой, который был сформирован нашими семьями, нашими друзьями, окружением, но мы же с вами новое творение во Христе, правда? Поэтому мы должны просить Духа Святого, чтобы Он давал нам вот это вот сердце веры. Сердце веры. Конечно, это берет время, потому что есть старые привычки, потому что есть какие-то уже просто как цепи на нашем разуме, да, и наш разум, он действительно как постоянно сомневается. Но, тем не менее, Псалом 26, 14. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся и надейся на Господа», еще раз повторяется. Следующий плод – кротость. Опять-таки, мы с вами по натуре все-таки больше такие гордые, высокомерные, эгоистичные, да, люди, которые сконцентрированы на себе. Но когда Дух Святой приходит, да, когда Дух Святой нас смиряет, то мы становимся мягче, мы становимся более податливыми, смиренными. Нам легче подчиняться авторитетам, да, нам легче общаться там, с другими людьми. И вот смотрите, Иисус, какой ярчайший пример вообще. Творец вселенной, да, присутствовал при творении, да, и получается, сходит на эту землю в обличье человека, да, становится просто объектом насмешек, издевательств, мучений, плевков, да. То есть он терпит, творец, тот, который творил, от своего же творения, да, но он остается кротким. Он остается безгласным, сказано, да, то есть он не кипишует. И получается, что Творец человека под издевательством своего же творения не оскорбляет и не поносит. А мы очень часто, когда нас, знаете, ковырнут где-то, с нас выходит такое, что просто кошмар, да. И поэтому, смотрите, сказано в Писании, имея всю власть, он страдал добровольно. И как агнец пред стригущими был безгласен, он страдал добровольно, да. И мы видим ситуацию, Петр, горячий такой парень, хочет вынуть этот меч, порубать всех на кусочки, там, на котлеты. Но что он ему говорит? Кто меч возьмет от меча и погибнет. И он говорит, ты думаешь, я не мог бы вызвать сейчас легионы ангелов сюда, чтобы они убили просто всю эту стражу, уничтожили, и Иисус бы с учениками бежал куда-нибудь, я не знаю, в Египет, в Китай. Нет. Но он исполнил свою миссию, да, и в Писании сказано «я кроток и смирен сердцем». Там английский перевод сказан, что «я кроток и lowly», то есть «я непритязателен», «я просто вот в таком в низком положении», да, Иисус сам про себя говорит. То есть кротость, она вообще не присуща человеку, это неестественное качество. У нас нет этой кротости, что бы вы ни говорили. Только сверхъестественное прикосновение Святого Духа, только обновление нашего сердца, нашего ума поможет нам вот этот плод в нас взрастить. И смотрите, обитание Святого Духа в нас, оно поможет нам пройти и унижение, и где-то насмешки, и где-то может быть гонение, да? Только кроткий человек, не гордый, сможет действительно это пройти. И следующее, это последнее, девятое, да, самодисциплина или воздержание. Человеку присуще такое качество, что он как бы не хочет напрягаться особо, где-то там смирять себя, он идет по пути наименьшего сопротивления, чтобы ему не было очень сильно в напряг, знаете. Но опять-таки с помощью Духа Святого в нас может быть этот самоконтроль. Сами мы это сделать не можем. И самоконтроль — это прежде всего контроль Святого Духа. Если мы позволяем ему действовать, он дает нам силы брать пост, он дает нам силы не включать там, я не знаю, порнографию, он дает нам силы говорить кому-то нет, он дает нам силы воздерживаться от каких-то соблазнов и так далее. Это делает Дух Святой. И этот плод не разовьется, если мы с вами не будем посвящены Богу. То есть вот полное посвящение Богу, я говорю, что оно моментально, эти плоды не взрастут. Но мы должны хотя бы иметь желание: Господь, помоги мне с этим сразиться. Господь, я сам не могу, да? И смотрите, никто не возрастет из христиан в зрелость Иисуса Христа, если не будет кормить себя Словом Божьим, если не будет искать отношений с Богом в молитве. И опять-таки, знаете, у кого-то, в зависимости от того, какой характер, какой темперамент, какое было воспитание, кто-то, знаете, вроде как быстро загорается, берется и тут же быстро сдается, да, там, хоть читать слово, хоть молиться. Кто-то себя заставляет, да, но потом, прочитав что-то, уже сделав, он уже полностью уверен, что он все знает. Ему не надо, и как бы зачем это слово бесконечно читать и так далее. То есть есть люди, которые просто не доводят до конца. И я хочу сказать, что вот этот плод самодисциплины, он очень важен. Только Дух Святой, он хочет действительно взрастить этот плод, чтобы мы стали другими. Чтобы мы действительно, нам легко было делать какие-то вещи, которые только будут созидать нас, только будут нам давать силу. Окей, закончили с плодами Святого Духа. Но вначале я вам говорила, значит, о том, что мы должны исполняться. Что такое исполняться Духом? Ефесянам 5:18. Открой, пожалуйста, Люда, покажи. То есть понятно, что взращивание этих плодов — это не единожды какой-то процесс быстрый, но это длительный процесс, и мы должны постоянно исполняться Духом Святым. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Повелительное наклонение, кто помнит такое, да, здесь используется повелительное наклонение, то есть как заповедь: исполняйтесь Духом Святым. И смотрите, я хочу сказать такую вам вещь, что в принципе дьявол направляет свои усилия на две вещи. Первое – это чтобы люди не получали спасения, жили в своих грехах, в своих похотях и так и не пришли к Богу, да. То есть он всячески держит и просто как бы человека, чтобы он пришел именно вот к личному, просто к личной встрече с Богом. Второе, это его как бы такое направление, это чтобы человек удержался от понимания вот этой вот работы Духа Святого, чтобы человек, даже если он и пришел к Богу, но он не исполнялся Святым Духом, чтобы он не укреплялся, чтобы он игнорировал, да, как многие церкви говорят: не надо это крещение Святым Духом, это все ерунда, да, или, например, наоборот, впадал в какую-то чувственность, да, то есть вот как бы, вот если есть мурашки по коже, значит, есть Дух Святой, если нет, делать ничего не буду, к этому проповеднику не пойду. То есть вот эта всяческая ложь, она насеивается для того, чтобы человек не исполнялся, не возрастал в духе. Давайте мы просто напишем себе, что же вообще, каким образом мы можем исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым, да, как это вообще, что оно из себя представляет. Вот сегодня у нас будет вечеря, но в принципе вот на эти плоды Святого Духа мы должны тестировать себя постоянно. И поэтому напишите первый пункт: тестировать себя. То есть проверять себя, не живу ли я по стандартам мнения других людей. Даже, может быть, по требованиям церкви и традициям, да. Тестировать себя. Может быть, мне уже не хочется прославлять вообще Иисуса. Может быть, во мне нету радости, да. Вот есть ли у тебя все эти плоды? То есть, может быть, мне не хочется уже никого евангелизировать, никому свидетельствовать, да. Оставьте меня в покое. Вот это все тревожные сигналы, что ты не исполнен Духом, тебе нужно опять приходить к Духу Святому и нужно пройти вот эти вот шаги, да? И 1 Коринфянам 11:28. То есть мы должны жить не по стандартам мира, даже не по стандартам каким-то традициям, но мы должны жить по результатам и по плодам, которые должны быть видны в нашей жизни. И вот эти вот перечисленные плоды 9, они нам очень хороший стимул дают. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Мы не должны это делать раз в месяц только перед вечерей, но постоянно, постоянно тестировать себя. Второе, напишите, вот мы протестировали, да, еще в первом пункте можете написать, если ты как бы не понимаешь, почему это у тебя все это, отсутствие радости и так далее, может быть грех какой-то, поэтому спрашивай Духа Святого, чтобы сказал, Господь, какой грех лишает меня просто радости, лишает меня быть плодоносным, какой грех, чтобы Бог открыл тебе какую-то вещь, которая просто как камень преткновения, да, в твоих отношениях с Богом. И второе, ты должен исповедать этот грех, исповедать все грехи. И 1 Иоанна 1:9, по-моему, я не уверена, да? Там сказано, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если то, но только если исповедуем. Поэтому, когда сегодня будет призыв к покаянию, не думайте, что если вы это не сказали своими устами, что оно как-то куда-то уйдет. Вы должны исповедовать, вы должны принести это Богу, вы должны отдать это, да? И знаете, что хочу сказать? Ну, как правило, что мы исповедуем, Господь, знаете, практически как тогда, как мытарь с этим, с фарисеем, да? Что, ну, я неплохой там, не убил, не украл ничего. Вы знаете, есть такие грехи, за которых тоже надо просить прощения. Господь, прости, что я не имею милосердия. Господь, прости, что у меня мало сострадания к людям. Господь, просто вот нужно называть эти грехи. Господь, прости, что у меня есть невоздержание. Мне хочется кушать постоянно, мне хочется компьютер смотреть, мне хочется там еще что-то делать. Господь, я понимаю, что это грех. То есть любая слабость ваша, которая над вами главенствует, это грех. И ее надо обязательно озвучить и отдать Богу. Потому что, знаете, мы как бы всегда, а ну вот человек там наркоман. А человек, который идет и, я не знаю, там, ну, в казино играет, в магазине шопинг делает, он точно так зависимый. Просто это надо озвучить и отдать, действительно покаяться, да? То есть исповедовать все грехи. Третье, подчинить себя Богу. Что значит подчинить Богу? Ну, мы все под Богом, да, как бы. Ну, что значит подчинить себя Богу? Знаете, можете написать там, как бы английское такое выражение, даже, ну, не знаю, как сказать, быть available для Бога, быть доступным для Бога. В любой момент пастор Лена позвонила или Дух Святой среди ночи, и ты должен быть available. Ты должен быть действительно есть, я в армии Христа, а не только когда мы танцуем под эту музыку. То есть получается так, быть available для Бога, то есть это не иметь вот этого упорства, упрямства, да у меня не получится, да, или просто, знаете, внутри какой-то, внутренний какой-то мятеж, бунт, да чего они ко мне пристали и так далее. А к тебе, может быть, сам Бог обращается, да. Поэтому будь доступен для Бога, будь available для Бога. То есть Петр идет в храм. По дороге ему встречается, я уже не помню, кто там, слепой или кто там был, да, ну, казалось бы, Петр идет на такое важное, как бы, поклониться в храме, да, но он останавливается, начинает с ним разговаривать, и он там получает исцеление и так далее, тому подобное, то есть быть доступным для Господа. Следующее напишите, четвертое, проси, чтобы тебя наполнял Святой Дух. Лука 11:13. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. То есть Он даст, обязательно даст. И следующее напишите. Верь, что Он наполнит тебя. Смотрите, можно так как бы попросить, и если нету никаких, опять-таки, ощущений и чувствований, сомневаться, ну, как бы, наверное, не наполнился я, наверное, вот Он ко мне не прикоснулся. Смотрите, когда приходят младенцы в нашу церковь, они еще сами до конца не уверены, спасены они или не спасены, да? И мы что делаем? Мы начинаем их утверждать, даем какие-то обетования, мы начинаем им говорить. То есть мы как бы их уверяем в их спасении и как бы укрепляем их, да? И это происходит по вере, они верят нам. То же самое с наполнением Духом Святым. Если ты не чувствуешь мурашек, если ты не чувствуешь там тепла какого-то, это не значит, что Дух Святой тебя не наполняет. Хорошо, если есть проявления, но если их нету, как в Писании сказано, что если родители дают, то Господь просящим тем более дает, да, Духа Святого. И следующее напишите, не огорчать Духа Святого. А что же такое? Оказывается, его можно огорчить, но он же как бы невидимый, ну как мы его огорчаем? Огорчаем мы посредством двух вещей, можешь такую вилочку нарисовать, через гнев и через страх. И давайте откроем Ефесянам 4:29-32. Вообще эти две эмоции, страх и гнев, злость, они всегда связаны друг с другом. И очень часто, когда человек чего-то боится, он начинает что делать? Орать. Понимаете? То есть, когда человек не верит, и когда человек сомневается, ну а что делать? Ну надо орать, надо кричать, надо злиться, надо искать крайнего, да? Смотрите, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. То есть что происходит в гневе? В гневе и в страхе часто принимаются неправильные решения человека. Очень часто, когда человек не имеет вот этого мира покоя, мало того, что он оскорбляет Святого Духа, он принимает неправильное решение. Он угашает эмоцию любви, он угашает вот эту любовь, да, которую Бог ему явил, и даже та любовь, которая есть, если человек гневится, ну там уже не до любви, понятно, да? Что интересно еще, когда мы с вами в гневе и в злости, идет выброс сильного гормона, гормона стресса, и потом происходит очень сильный упадок энергии. То есть через злость и гнев происходит потеря энергии и приходит усталость. Это 100%. И смотрите, гнев имеет 16 форм. Те, которые нам вообще, может быть, даже и не кажется, что это гнев. Но здесь вот уже они перечислены, это то, что огорчает Духа Святого. И можете себе просто быстренько записывать. Горечь. Первое, горечь. Да, человек, наполненный горечью. Второе, злобность. Человек злобный, который постоянно подкалывает, который может сделать какую-то пакость, да? Ропотник, ропот. Человек, который в ропоте, да? Это тоже форма гнева, злости, которая обижает Духа Святого. То есть Дух Святой не действует там, Дух Святой не будет взращивать эти плоды. Четвертое, зависть. Пятое, возмущение и негодование. Шестое, нетерпимость. То есть сейчас есть такое слово, как толерантность, да, ну, оно используется часто не там, где надо, но мы нетерпимы к ошибкам других, да. Седьмое, критика. Восьмое, месть. Девятое, ярость. Десятое, ненависть. Одиннадцатое, бунт, мятеж и призыв к нему. Поэтому я вам хочу сказать, любой бунт, или это политический, или это на кухне в семье, он никогда не приведет ни к чему хорошему. Бунт, мятеж. 12. Ревность. 13. Споры или нападки. 14. Сплетни. 15. Сарказм. Почему человек саркастически на кого-то там наезжает или там кого-то осуждает, обсуждает? Потому что он внутри имеет этот корень злости. 16. Непрощение. Что происходит? Не только огорчение Святого Духа, но что происходит в нашей жизни, когда мы эти все вещи допускаем? Смотрите, скажем так, в социальном плане, вот в общении с людьми, да, все говорят, что к старости человек становится таким бурчливым, начинает как бы жаловаться на жизнь и так далее, да. Но это не про нас, мы такими не будем, будем хорошими бабушками и дедушками. Что происходит? Да то, что человек себя не хочет контролировать, и он не скрывает свои эмоции, и он становится как ребенок. Вот оно ему не нравится, и он тебе фыркает, да? То есть говорят, что старый, что малый, да? И очень часто старики, и как бы, ну, невыносимо с ними общаться, потому что они брюзжат, да? то есть особенно те, которые Бога не знают, или они знают Бога, но тогда, когда у них был еще такой период, когда Дух Святой хотел с ними работать, они себя не дали, не подчинили Богу, и Господь просто не убрал вот эти вот вещи, потому что они были закрыты, они оскорбляли Духа Святого, они его обижали, да, и оно в прогрессирующем таком, знаете, варианте к старости у них наваливается полным грузом, да. В физическом плане гнев всегда приводит к стрессу всего организма. От 60 до 90% болезней от того, что люди имеют вот эмоциональный просто взрыв, злость, страх. Да? В Писании притчи 4.23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И вы знаете, сердце здесь употребляется, это не насос, который кровь перекачивает, но это больше, как бы там в перевод такой, как центр, центр эмоций наших, да, и больше это даже вот как бы разум даже, то есть я когда-то уже говорила об этом, что это не обязательно сердце, как именно в понимании, в анатомическом, да. И смотрите, получается так, что когда, значит, если это разум имеется в виду, любое движение, которое нам нужно сделать, сначала посылается сигнал из мозга, правильно? Этот сигнал идет настолько быстро, импульс, со скоростью света. И вот представьте, что если сердце, да, тире разум, он поражен обидой, злостью, там, ненавистью, да, этот сигнал, он и посылается куда-то, но этот центр, он уже расстроен, он уже неправильно функционирует, да? И эти импульсы, они только поражают и расстраивают все системы нашего организма. Недаром говорят, все болезни от нервов. А вот именно что происходит, смотрите, тогда, когда вот этот наше сердце, эмоциональный центр в гневе, в злости, когда вот это мы все допускаем, первое, изменяется количество крови, которое подходит к органу. То есть орган какой-то перестает получать нужное количество крови, которое обмывает и питает. Второе, как я сказала, выбрасываются гормоны и железы внутренней секреции, они работают тоже неправильно. И третье, после стресса, после гнева, да, происходит спазм. Спазм в мускулах, спазм в позвоночнике, в костях, где угодно. То есть идет поражение на физическом плане от гнева, от злости и так далее. И кроме того, часто говорят, вот я понервничал, голова заболела. Почему? Потому что когда человек злится, переживает, у него происходит как бы где-то спазм, но к голове приливает кровь. Человек часто становится красным, да? То есть в голове приливает кровь, и происходит сначала там головная боль, а потом может быть инсульт и все, что ты хочешь. Язва, такое распространенное заболевание, да, вот если мы с вами сильно сожмем кулак до такой степени, что просто вот костяшки белыми станут, наступит такой момент, что мы пальцы чувствовать не будем. То же самое происходит при... Что надо сделать, чтобы пальцы почувствовать? Просто расслабить, релакс, да? То же самое спазм в язве происходит. Тогда, когда мускулы просто, они как бы, которые контролируются эмоциями, вот этими импульсами, они сжимаются, да, и если гнев, человек просто как бы переживает, сжимается этот желудок, пережимаются протоки, там эта желчь не обновляется, в общем, не подходит нужное количество крови. Оксана вам расскажет после служения, как это точно происходит. Но... Все происходит из-за того, что вот здесь стресс. Все происходит из-за того, что действительно этого можно было избежать, если бы мы с вами исполнялись Духом Святым. Если бы вовремя покаялись, если бы вовремя исполнились Духа Святого и так далее. И получается, знаете, очень часто люди спрашивают, ну почему Бог допускает столько болезней? Почему люди такие больные, госпиталя заполнены? Да потому что люди не каются в своих грехах. Люди носят обиды десятилетиями, люди носят ненависть, злость, да, то есть не Бог виноват, а потому что люди не хотят ничего с этим делать. Один доктор, который лечил язву, он рассказывал, что ну, практически 97%, кто приходил к нему, он спрашивал, на кого вы так сильно разозлились? Человек пришел с язвой, ждет таблетки, да, ждет какое-то лекарство. И они так поднимали брови, говорили, на вас, доктор, на вас. И, в общем, никто не хочет принимать эту истину, что действительно это обида или злость на кого-то, да. Поэтому что дальше происходит? Когда люди не каются, когда люди не отдают это все, да, Потом же это же злость, это же как бы гнев, он же остается. Надо уже антидепрессанты, надо уже эти транквилизаторы, успокоительные. Человек спать не может, да? А все можно было решить быстро, бесплатно, безболезненно. Просто покаяться в этом. Просто покаяться, что я не могу обижаться, я не буду злиться. Господь, я отдаю тебе этих людей. Поэтому если вы не хотите болеть, отдавайте это Господу как можно раньше и быстрее. Аминь. Аминь. Чтобы мы не попали вот в этот замкнутый круг, чтобы, не дай Бог, не сели все эти, на все эти антидепрессанты и так далее. То есть любая депрессия, любая какая-то зависимость, она имеет корень. И если это духовная проблема, нужно духовными инструментами здесь разрушать это все.